Строфа вторая. Человек выше смертного смотрит.
Эврипид Вакханки.
Море прихорашивалось, строя небесам глазки. Есть такие нардовые румяна с блестками. Искрилась каждая волна. Кружево пены соперничало белизной с первым снегом. Разбежаться, махнуть через борт, рухнуть плашмя в жгучие брызги, огласив простор воплем счастья. Чаек распугать в дребезги. Одиссей стоял на носу, скучно глядя перед собой. Скука спасала от лишних мыслей. За спиной крякали гребцы, без особого воодушевления, проклиная полный штиль, и пустовала на корме будка кибернетиса. Править кораблем было ни к чему. Ангел сдержал слово.
Примечание. Кибернетис, греческое кормчий. Из кормовой будки он при помощи каната управлял двумя рулями, имевшими вид больших лопат. Конец примечания.
Уже знакомые стеклистые нити, еле различимые в брызгах пены, клубились перед Пенелопой. Временами сплетались в странный узор. Сотни луков, связанных тетивами меж собой, или прожилки на листьях оливы, рассеченные зигзагами молний. Плохо видно. Гребцам не видно вовсе. Или притворяются хитрюги. Вон песню затянули. Остров заката манит покоем, ручьями плещет. Не пей, о странник, из тех ручьев. Покой опасен, покой обманчив. Зыбкое марево колыхнулось, встревоженное песней, и снова пошло плести тенета, увлекая корабль за собой. К малому, ничем не примечательному островку по имени Тенедос. На самой границе котла. На самой. Словно тысяча рук вцепилась в одежду. Тысяча когтей в кожу. Тысяча криков в душу. Тысячи недоубитых врагов. Эй, куда? Лишь сейчас Рыжий в полной мере ощутил, что хотел сказать ангел, произнося: «Как только оказываешься снаружи, все твое естество тянет тебя обратно. Противиться нет сил». Одиссей еще не оказался снаружи, но уже тянуло. «Вернись, покинутой женой!» — голосила тоскующая Троя. «Вернись!» — взывала оставленная на произвол судьбы война. «Вернись, молю!» — надрывно пели берега Скамандра. И серебро в крови плавилось, сжигая сердце. Никогда раньше Одиссею не хотелось так вернуться домой, как сейчас, обратно под троянские неприступные стены. Что звало? Тайная западня или дорога в небо, где люди как боги и боги как люди? Какая разница, если ответы — убийцы вопросов? Гребцов Рыжий подбирал лично. Вглядываясь в каждого свинопаса, вспоминал, прикидывал. Не самых сильных, не самых верных, самых тугоухих и корявых душой. Угадал. Кряхтят, морщатся, но держатся. Их ведь тоже тянет. Зовет. «Милые, продержитесь еще чуточку. Очень надо. Очень». «Быстрей!» — властно крикнул Рыжий. «Нажми!» И ощутил, пузыри сошлись краями. Срослись. Каждый пузырь — номос. Каждый гребец — номос. Его, Одиссея, приказ увлекает россыпь пузырьков к краю. «Я не есть все, но я есть во всем. Обождите лопаться рано!» Калхант уверял, что сумеет правильно объяснить вождям Конского союза причину временного отъезда сына Лаэрта. Толдычил какую-то ахинею о знамениях и пророчествах, умолял поторопиться, обернуться хотя бы до конца перемирия, заключенного на 12 дней. Одиссей не стал ему объяснять, что до Тенедоса пути день от силы. И правильно не стал, ясновидцу виднее. Расспросит, надо прислушаться. День-два, в кипении кронового котла эти понятия теряли смысл. И все равно надо успеть хотя бы к разбору алтарей. А, вон и скалы на горизонте. Приплыли. Помню, пришлось очень долго бродить в ущелье. Островку цена сушеная маслина. А забредешь поглубже, утонешь в каменных осыпях и, кажется, пропал пропадом. Не выйти. Трижды обошел бывшую заставу троянцев, вырезанную нами еще перед высадкой. Вьюнок, ядовитый плющ. Некому восстанавливать, да и незачем. Кричал. Что кричал? Что все, то и я. «Эй!» — кричал, — «отзовись!» Эхо кривлялось, передразнивая. Гребцов я оставил на берегу, приказав ждать. К вечеру вернулся. Поужинали, переночевали, укутавшись в плащи. И с рассветом я вновь принялся мерить остров. «Эй!» — тишина. Одни горлицы булькают в шевелюре можжевельника. «Отзовись!» «Как же! Отозвались! Дождешься тут!» Лишь на третьи сутки мне удалось найти его. Того самого жирного ализонца, которого мы оставили здесь. Труса, укрывшегося в скалах. Беглеца с прекрасной, чудесной, замечательной войны, где алое становится серебряным, и наоборот. Дезертир лежал близ растерзанного непогоды шалаша. Косматый, исхудавший, голова в парше. Козья шкура в ногах. Без сознания или спящий, неясно. Но, к счастью, живой. Иначе я не был уверен, что отыщу нужную мне вещь. Взяв несчастного на руки, он оказался легкий-легкий, будто ребенок, я пошел было к кораблю, но на пятом или шестом шаге ализонец очнулся. «А-а-а!» Силой, рожденной ужасом, он рванулся прочь. Я споткнулся, с размаху уселся на острые зубы щебня, шипя от боли, проводил ализонца взглядом. Скачет, как коза. Нырнул за одинокий валун, вокруг которого не росло ни былинки. Начал судорожно рыться в щели под камнем. Я ожидал, брызнут муравьи, зашуршат вспогнутые мокрицы. Ну, хоть уж птицеед на худой конец блеснет чешуей, уползая. Нет, валун был средоточием мертвого покоя. Оазис пустыни среди буйства жизни. Лишь руки шарят, ищут. «Прочь! Не подходи!» Бедный заика. Он синел, дергал кадыком, в муках рожая каждое слово. Но руки его не заикались. Быстрые, жадные руки. Наверное, будь на моем месте кто другой, и знай этот другой, что достал перепуганный трус из-под камня, бежал бы без оглядки. Лавр и дельфин бежал бы. Олива и крепость во весь дух. Молния. А я вот сижу, моргаю. Убью! Он даже не потрудился схватить лук. Или у него давно не было лука. Как не было жизни. Одно прозябание на необитаемом островке. Но стрелы остались. Знакомые со времен моего бегства в Эпигоны. Пытаясь обмануть войну и угрожая всем страшной смертью. О да, ализонец не соврал нам. Память ты, моя память. Но другое я запомнил навсегда. В сундуке, аккуратно завернутый в свиную шкуру, лежал колчан со стрелами. Наверное, когда придет час умирать, я бестрепетно встречу приход Таната Железносердова. Я рассмеюсь ему в лицо, ибо видел смерть, способную убить смерть, несмотря на все ее бессмертие. Я видел стрелы, омоченные в яде лирнейской гидры.
«Убью!»
«Зачем?» — спросил я, садясь поудобнее. Безумный вопрос, но иначе его было не остановить. Мы, безумцы, умеем ладить друг с другом.
«Убью!»
Он еще раз взмахнул стрелой, держа ее у оперения, как странный и хрупкий меч. Затем огляделся, без перехода спросил.
— У тебя сыр есть?
— Есть на корабле.
— А Вечий?
— Ага, соленый. Слюна потекла из его рта, путаясь в колтуне бороды.
— Соленый, забери меня отсюда. Я давно хотел, сам боялся только.
Глядя на стрелу, дрожащую в грязной руке, я внезапно догадался, чего давно хотел ализонец, чего боялся. Я бы на его месте тоже боялся. Кем бы он ни был, в его крови наверняка пенилась талика проклятого серебра. Троя звала его, как звала сейчас меня. Могучая прелесть войны влекла ализонца к себе, с границы котла в сердцевину, в кипень судьбы, страшила и влекла, пугала и тянула, но дезертир потерял возможность покинуть островок. Зато обрел возможность потерять рассудок, от страха потерять жизнь.
«Вот! Вот!»
Он пал на колени, вновь сунулся в щель под мертвым камнем.
«За!»
Вытащил полусгнивший колчан. С медным, до сих пор целым, только зеленым дном. Вдруг совершенно перестал заикаться.
«Забери себе! Забери меня отсюда!» «Больше ничего нет, только это. Я буду хорошей тенью, послушной, тихой. Не могу сам. Страшно».
Хорошо, что у нашего разговора не оказалось слушателей. Точно рехнулись бы. «Так вот за кого ты меня принял, бедолага. Вот за кем готов идти по смутной дороге. И между нами двумя незримо стоял третий безумец, осколок эпохи героев, костистый старик по имени Геракл. Плач на окраине Каледона. Самоубийца, оставивший жирному ализонцу ужасное наследство за последнюю услугу. «Пошли», — сказал я, вставая. На корабле, едва Пенелопа отчалила, несчастный сразу забился в будку кибернетиса, будто пес в конуру. При попытке извлечь его оттуда, чтобы накормить, стал буйствовать. Наконец хищно схватил предложенный круг сыра, набил рот и, брызжа слюной, начал истово дергать канаты. Одиссей пригляделся, а лизонец пытался править на Трою. Никогда в жизни не стоявший у кормила, он, тем не менее, каким-то чутьем угадывал нужные действия. «Давай лучше я», — ласково предложил рыжий. Вожделенный колчан уже покоился в сундуке, укрытый от посторонних глаз.
«Да, давай!»
— внезапно согласился ализонец, громко чавкая.
«Ты луч...»
«Лучник?»
«Да, ты лучше всех!»
Одиссей шагнул в будку, вытесняя несчастного дезертира наружу. Взялся за кормило. «Эй!» — заорали сверху из вороньего гнезда. «Там лодка!» «Память ты, моя память! Ведь мне не понадобилось лезть на мачту, чтобы увидеть. Я, наоборот, зажмурился. И явилось само. На юго-западе, вне границы котла, рубеж ощущался с предельной, почти животной остротой, мельтешит лодка Кимба. Ходит по строго очерченной дуге, глупо плещет парусом, словно кутенок». Тычется носом в равнодушную суку, путается в шерсти, никак не отыщет сосцов. Даже сейчас мои руки непроизвольно дергаются. Как дернулись тогда, вышвырнув ализонца из будки и направив Пенелопу прочь от Трои, вопреки властному зову, вопреки тысяче криков, когтей и пальцев, вопреки тысяче недоубитых врагов. Откуда я знал, что сумею хотя бы на миг прорвать тайный занавес? Нет, я не знал. Я видел, чувствовал и делал. «Надо!» — кричал ребенок у предела. «Надо!» — шептала скука и тихо вторила ей любовь. «Надо!» И стеклистая марева послушно ринулась впереди корабля, убежденная беззвучным воплем души, открывая смутную дорогу. Лодка на грани вдруг остановилась, завертелась волчком, вспенивая воду, тоже двинулась навстречу. Похоже, люди в лодке лишь сейчас увидели Пенелопу. Возникший на пустом месте ветер обезумел. Мы шли под туго натянувшимися парусами, и малый парус на лодке также наполнился попутным дыханием. Под истошные протесты ализонца двое гребцов скрутили его, пытавшегося остановить, развернуть обратно на трою. Пентакантера и Кимба, корабль и лодка, сближались, разрывая паутину границы. Быстрее! Еще быстрее! И меньше получаса спустя, когда на борт Пенелопы поднялись мужчина, женщина и юноша, «Ты чего на меня вылупился, рыжий? Не нравлюсь?»
«Нравишься. Ты мертвый, да?»
Он засмеялся. Счастливо, радостно. Протасилай из Филаки. На вид ему было под 60. И тень его выглядела вполне обычной. Когда ангел, которого филакиец упрямо именовал пустышкой, не вкладывая, впрочем, в прозвище никакого оскорбительного смысла, и даже напротив, нет, надо иначе. На обратном пути, занявшем от чего-то больше недели, Одиссею постоянно снился один и тот же сон. Навязчивый, неотступный. Рыжий бежал, бежал, бежал по смутной дороге, а вокруг царили поминки, похожие на праздник, и праздник, похожий на состязание, и состязание, подобное войне, и война, подобная бреду. Ободряющие возгласы, мираж победы впереди, победы со злыми кожистыми крыльями, вожделенный приз, расплывающийся призраком. И он бежал, бежал вместе с другими, по смутной дороге, сплошь заваленной вонючим калом скота, влекомого на убой. Было очень важно не вступить в одну из этих лепешек, не дать ноге, обутой в беговой башмак с открытыми пальцами, поскользнуться. Одиссей слышал хриплое дыхание соперников, их проклятие, когда, забрызганные бычьим дерьмом, они падали в грязь, выбывая из гонки. «Зелена Одиссеева старость!» — надрываясь, кричал кто-то издалека. И не доставало сил возмутиться. «Какая старость? Чья?» Рыжий мчался. Прыгал, огибая скользкие, мерзкие ловушки, а кругом царили лишь брызги и брань. Вот упал один, второй, третий. И где-то рядом, в небе, обуянные боевой слепотой бились на перунах копий синеглазый Диомед и Аякс Большой. Здесь Одиссей обычно просыпался. А вот теперь можно и по-прежнему. Когда ангел, которого филакиец упрямо именовал пустышкой, не вкладывая, впрочем, в прозвище никакого оскорбительного смысла и даже напротив, когда ангел провел лжеубитого тайными путями в родную Фессалию, сперва Протасилаю показалось, что все-таки можно дважды войти в одну реку. Провинциальная Филака, ивы над рекой, блеяние овец, дом. Но бывшего возницу Геракла никто не узнавал. Пожимали плечами, втихомолку посмеивались, смеяться громко боялись. Дом оказался западней, волчьей ямой, на дне которой приглашающе скалились острые колья чужбины. Да и, собственно, в дом, памятный, обжитый сверху донизу, его не пустили. Объявили самозванцем, пригрозили натравить собак. Жена, сильно постаревшая, смотрела на вернувшегося мужа без малейшей тени узнавания. «Ты понимаешь, рыжий, они воздвигли мне храм, храм Иолая Первого. Я зашел, а там гидра ее сожри, статуя, и что самое гнусное, ведь не похоже ни капельки!» Перед вернувшимся Протасилаем замаячил выбор, раздвоенный наподобие змеиного жала. Взять родину силой, будто девку-упрямицу. Устроить бойню, мечом подтвердив свое право. Или тихо уйти. Исчезнуть, перестать быть здесь и сейчас. Что означало перестать быть самим собой. По рассказу филакийца становилось ясно. Подобный выбор ему не в новинку. Неизвестно, что бывший возница Геракла выбрал в первый раз. Но сейчас он колебался. Слишком любил жену, чтобы уйти. Слишком не любил пустую кровь, чтобы остаться. Ночью я пробрался к ней в спальню. Тайком. Представляешь, рыжий к собственной жене, как вор, как бог. Увиденное потрясло филокийца. В спальне находилась еще одна статуя. Дерево и воск. В постели у супруги. Украшенная лентами, насквозь пропахшая дымом жертвенника. И дурман лисы клубился в увядших глазах, когда женщина смотрела на мертвое подобие мужа.
Примечание. Лисса, дочь ночи, богиня безумия. Конец примечания.
Он не выдержал. Сбросил идола на пол, растоптал. Долго, истово, с острым наслаждением давил подошвами обломки кумира, нагло занявшего чужое место. И только увидев сияющий, знакомый, любимый взгляд жены, только услышав ее сдавленный стон «Ты! Вернулся!» понял, что действительно вернулся. Утром дом перетрясли сверху донизу. Искали, вопили. А двое уходили на юг, пешком. Двое немолодых людей, по-юношески обняв друг друга за плечи. Из города в город. И все ближе, ближе. Рыжий, ты представить не можешь, что со мной творилось. Будто сердце здесь оставил, в Траде. Рассказывали, ночью вставал спящий и сюда шел. Ловили, связывали. Я веревки рвал, я ведь бешеный. Жена со мной намучилась. Говорят, мой храм там, в Филакии, разрушили. Сперва не знал, но, чувствую, дряхлеть начал. Кашляю все время. Зубы выпадают, сволочи. А мне нельзя. На кого я ее оставлю? Протесилай сгорбился. Перевел дух. Старый, еще крепкий, но уже видно на исходе. Жена филокийца молча сидела на носовой полупалубе. Штопала ношеную хламиду, достав из котомки. Закончив, принялась вшивать в полы плаща свинцовые шарики. В разговор не вмешивалась. Зато юноша, явившийся вместе с супружеской четой, жадно ловил каждое слово. На юношу Одиссей старался не смотреть. Было жутко. Наконец не выдержал. Хоть так сдохну, хоть так, впервой, что ли. Ее хотел оставить, договорился уже. Куда там? Сказала, если оставлю, повесится на поясе. Ладно, думаю. На торговой Эйкосоре доплыли до Скироса, там купили лодку. Вот этого подобрали. Филокиец кивнул на юношу. Он из дома сбежал, на войну. Сперва я брать отказался. Так он за лодкой 2 часа плыл. Утонул бы, дурачок. И ничего не утонул бы, возмутился юнец. Я как рыба. Я и сам бы на войну. Живое прошлое в облике юного беглеца сидело перед Одиссеем. Прошлое, раздвоенное, словно жало змеи. Словно выбор Протесилая. Юноша, напомнивший сыну Лаэрта самого себя, бегущего в эпигоны, был рыжий рыжего. Карие, очень темные глаза, тонкая кость, порывистая угловатость движений, огонь и вода, сплетенные в единую тугую косу. — Как тебя зовут? — спросил Одиссей, хотя мог бы не спрашивать. — Пир. — Ну да, конечно, Пир. «Рыжий. Как же еще?» «Пир, сын Лигерона!» — поправился юноша, моргая. Он попытался сказать это с очевидным достоинством, даже с гордостью, но вышло жалко. Так, вытирая зареванное лицо, грозят соседскому мальчишке, который тебя старше, приходом самого сильного на свете папы. «Я внук скиросского Басилея и сын величайшего из героев. Во мне его кровь.
Серебряная?» «Драгоценная кровь!»
Вскипев, он выхватил из-за пазухи короткий нож. Железный, знакомый жест, и в порезе на ладони зацвел алый бутон. «Славно, славно. Мальчик, ты ведь еще не воевал под Троей. не огрызался, зажатый в угол. «Крысенок, ты еще только хочешь этого. Порченная кровь для тебя тайна за семью печатями. И ты уязвим, наследник морского оборотня из древнего пророчества. Иное поколение. Некий итакиец лишь чуть-чуть старше тебя. На целую вечность. Сколько же тебе лет, сын моего лучшего друга Легерона? 2 года? 5? Конечно, он принял сказанное за насмешку. 14? Мне уже 14, а я еще ничего не совершил. Они хотели, чтобы я скис на их вшивом острове. А я всех обманул. Я герой, а не баба. И ты хочешь убить 1000 врагов? Хочу? Нет, не хочу, я их убью, если успею. Ему действительно 2 года. И одна из басилийских дочерей беременна от него. А я люблю его, Одиссей. Люблю этого ребенка. Наверное, тебе меня не понять. Одиссей смотрел на сына, рожденного малышом Легероном. На страстную мечту стать героем, достойным отца. Так смотрят на собственное дитя, оказавшееся чудовищем. Достойным отца. 14 лет. О небеса, целых 14 лет! Я вернусь, пообещал себе итакиец в сотый раз. Я все равно вернусь. Я буду очень спешить. И пусть никто не становится между мной и возвращением. Человек, бог, надменное время или сама Ананка неотвратимость, сойди она на землю и прегради дорогу. Никто. Но все-таки 14 лет. Пенелопа, я люблю тебя. Мы же не виноваты. Мы опоздали к разбору алтарей. Кажется, временщик решил в очередной раз подшутить над нами. Или просто перемирие закончилось раньше. Впрочем, какая разница, если берег Сигейской бухты проступил из утреннего тумана, взорвавшись далеким боем под стенами Трои. Не помню, как я оказался в вороньем гнезде, куда подевался вперед смотрящий, и когда на плечи псом-волкодавом рухнуло знакомое раздвоение души. Помню лишь белые барашки волн стремительно уносятся назад. Помню берег, холмы, долину Скамандра, словно я сам вдруг превратился в стрелу, летящую к цели. И битва распахнулась внизу. Будто и не уплывал никуда. Вот вскипают пеной прибоя 1000 малых пузырьков номосов. Лопаются, уходят паром. Человеческие валы один за другим накатываются на каменный утес Трои, грозя захлестнуть неприступную твердыню, и спешат обратно, не в силах сокрушить возведенные богами стены. Люди посягают на невозможное, бросая вызов глубоко уважаемым. И невозможное творилось в небе над Троей. Малыша я узнал без колебаний. Да, он стоял ко мне спиной, но стоял не на земле. Вровень с крепостными зубцами, попирая зияющую пустоту. И ослепительное сияние исходило от его чудесной брони, воплощение неуязвимости. Так смотришь на облако, подсвеченное солнцем, щурясь, утирая слезы. Поэтому я не сразу сумел определить, кто воздвигся напротив малыша прямо на Скейской башне. В глазах двоилось. Фигура златокудрого атлета-лучника распадалась надве, чтобы вновь слиться в одну. И знакомый прищур змеи сменялся яростным огнем в очах гневного бога. И вновь, и снова. Феб? Парис? Оба? Малыш стоял на криках, на бешенстве, на упоении боем, а бог на башне. Малыш на обожании и восторге, на ужасе. А бог просто на башне. Малыш попирал воздух, которым дышала война, не который сам был войной. Малыш стоял на войне, а бог просто на башне, но дороги не уступал. Копье вознеслось для броска. Тетива лука ушла к плечу. Скоро будет поздно. Скоро время выкипит досуха. Мне даже не пришлось тянуться на Итаку. Мой лук силой втиснулся в руку. Он пел от возбуждения. И древняя, окончательная и абсолютная смерть, способная принудить бессмертие отправиться босиком в преисподнюю, покинула колчан с медным дном. Стрела ногого старика по имени Геракл. Лернейский ужас на острие. «Я люблю тебя, малыш. Мы похожи больше, чем кажется на первый взгляд. Рыжие безумцы с порченным серебром в крови. Только ты еще более несчастен. Тебя рожали не из любви, для цели и вопреки пророчеству. Тебе некуда возвращаться, некуда и незачем, хотя в этом меньше всего твоей вины. А мне есть куда. Есть. Я люблю тебя. Сейчас ты перестанешь быть самим собой, наивным трехлетним мальчишкой, стареющим быстрее удара молнии, безвинным убийцей всех, кто рядом. Земной бог, стремящийся в эфир, потому что тебе не оставили иной дороги, сейчас ты перестанешь быть. Это просто, это очень просто. Я не могу позволить тебе дар последнего шага. Ради всех, кого я люблю, ради тебя самого, ради Патрокла, которому я дал слово. Уходящий, прости меня, возвращающегося. Пожалуйста. Сейчас, сидя на ночной террасе, я уже не могу точно вспомнить, что и впрямь успело втиснуться в короткое, как жизнь мгновение, когда луки сладострастно выгибались, готовясь извергнуть смерть. Сколько ни режь память, мертвая рана плохо кровоточит. Наверное, смешной бродяга, я наполняю для себя этот миг бурей чувств и мыслей, которые испытал, хотел испытать, надеялся испытать тогда. А может быть, ничего я не успел и ничего не испытал. Может быть, все пришло позже, оправданием, успокоительной ложью. Ведь я не знал, что окажется первым, стрела земная, стрела небесная или копье малыша, замершее между небом и землей. Ангел сказал последний предел победы над равным. «Тебе помочь или ты сам?» — спросил меня однажды стреловержец. И я ответил: «Благодарю за заботу, Кефарет. Я уж как-нибудь сам». «Мой черед, Сребролукий. Ты был уверен во мне? Мне бы хоть талику твоей уверенности. Знаешь, я не стану спрашивать тебе помочь. Во-первых, на это нет времени. Выкипело. А во-вторых, даже если у тебя, лавр и дельфин, все получится, лучше я это сделаю сам». Золотая стрела впилась в щит малыша, и щит вспыхнул ярче тысячи солнц. Огонь сияющего, пламя дельфина и лавра со стервенелым шипением вгрызалось в водное зеркало щита. Щит кипел. Кипели земля, и небо, и звезды, и народы, враждующие меж собой. Отражение Номоса в седых струях океана. Малыш окутался облаком пара, скрывшим его фигуру. Но приступ слабости миновал. Последняя вспышка золота, угасание. Тьма. Грязная клякса на щите Легерона Пелида, морского оборотня. Пора. Ни одна стрела не долетит с мачты, входящей в бухту Пенелопы, до стен Трои. Но об этом я подумал уже после выстрела, когда жало, отравленное ядом лернейского кошмара, вонзилось сзади в правую икру малыша, между ремней поножей. Крик раненого был страшен. Даже страшнее, чем в час гибели Патрокла. Брошенное копье бессильно скрежетнуло по стене рядом с богом, и война опрокинулась под малышом. Наземь. Впервые я видел, как убивает яд, рожденный даже не прошлой, позапрошлой эпохой. Наверное, любой другой умер бы мгновенно. Но не вскормленный грудью еще жил. Тело его сотрясали судороги, выворачивая руки и ноги. словно ребенок издевался над ненавистной тряпичной куклой. На губах выступила кровавая пена. Мгновенно посиневшее лицо становилось то женским, то мужским, одновременно старея на глазах, покрываясь складками, морщинами, струпьями. Отпущенное малышу время потоком хлынуло из разбитой клипсидры. Последние капли жадно впитывались в иссушенную почву Труады вместе с черной, черной кровью, которая толчками выплескивалась из раны. Усилие, достойное Титана, и лицо раненого на мгновение приобрело осмысленное выражение. Это было лицо 40-летнего мужчины, но искаженное гримасой нечеловеческого страдания. Вечные узники преисподней, Тантал-Лгун, Иксион-Бунтарь, Исполин-Титий, завидуйте, ваши муки есть прах и тщета, вы просто счастливчики, ведь это просто, очень просто.
Примечание. Все трое знаменитые богоборцы. Тантал, сын Зевса, божество, позднее царь горы Сипил, клетвопреступник Лгун. За оскорбление семьи свергнут Ваид, где вечно стоит по горло в воде под плодовыми ветвями, терзаясь голодом и жаждой. Иксион, вождь лапифов древолюдей, возжелавший любви Геры, за что был навечно привязан к вращающемуся огненному колесу. Титий, великан, сын Зевса и Элары Архаменской, за попытку обесчестить богиню Лета, мать Аполлона и Артемиды, обречен оставаться в Аиде, распростертым на земле, в то время как два коршуна вечно терзают его печень. Конец примечания.
«Все умрете», — прохрипел малыш. «Все! Я буду мстить вам и после смерти! Я... вы...» До сих пор не знаю, кого он имел в виду. «Парис! Слава Парису! Парис сразил Ахилла!» — ликовали внизу троянцы. Но мне было не до них. «Прости, малыш. Ладно?» Слезы застилали взор. Все виделось, как в тумане. Лишь одно отчетливо вставало навстречу. Двое на башне. Да, теперь их было двое — Парис и Аполлон. И тот из них, кто был богом, накладывал на тетиву вторую стрелу. «Ты?» — единственное, что произнес стреловержец, прежде чем задохнуться от гнева. «Бога обошли! Обманули! Сделали за бога его работу! Сразили того, кого не сумел сразить убийца чудовищного Пифона! И кто? Смертный выскочка! Василеишка с занюханного островка, чьего и название никто не помнит!» Но в ответ гневу я сделался серебряным зеркалом. Холодным, скучным, любящим. Отразил и отразился.
«А ты думал только силой. Ах, стрелок, зря ты так думал. Надо просто очень любить этот лук».
Лучник против лучника. Лук против лука. Жизнь против жизни. Золотая смерть против смерти Лернейской. Взгляды скрестились, и мы с Фебом стали единым целым.